Глава третья. Про ядерный ультиматум скоро узнала вся Москва. Конечно, это не следует понимать буквально. Лифтерша тетя Клава, инженер Виктор Михайлович, зав. Райсобесом Соколова, влиятельный и богатый директор овощной базы Рубен Гургенович, ловец горячих сенсаций газетчик Юркий, даже крупный банкир Салманов, как и еще почти 12 миллионов москвичей, ни о чем не подозревали. Но про них не говорят вся Москва, ибо не они делают погоду в столице, не они решают, каким быть завтрашнему дню, не они составляют политический бомон, систематически попадающий в видеокамеры на многочисленных великосветских тусовках. А тот круг сверхвлиятельных людей, который, несмотря на немногочисленность, узурпировал право считаться всей Москвой, отреагировал на тревожную новость однозначно. Начался массовый исход родственников политической элиты. Совершенно неожиданно уехали из столицы их жены, прихватив беспричинно прервавших учебный год детей. Объяснения были нейтральными, чтобы не вызвать всеобщей паники. Кому-то потребовалось навестить приболевших родителей. Кто-то отправился погреться в Анталию или на Канары. Можно выдумать сотни безобидных причин, особенно если никто не собирается проверять их достоверность. Сами зубры бизнеса и политики не могли покинуть свои места. Гипотетическая возможность ядерной катастрофы не шла ни в какое сравнение с реальной угрозой утратить за время отсутствия реальные рычаги влияния и навсегда потерять власть. Поэтому они работали в условиях хотя и достаточно абстрактного, но все же вполне вероятного риска для жизни, за что очень уважали сами себя, куда больше, чем минер, вывинчивающий взрыватель мощного фугаса. Тому просто не приходит в голову давать оценки своим поступкам. Собравшиеся на даче у Семена Исаевича Поплавского гордились своим героизмом достаточно сдержанно, как люди, привыкшие к опасностям. За большим круглым столом в гостиной расположились 6 человек, располагающие огромными личными состояниями, разветвленными связями в высших эшелонах власти и практически неограниченными возможностями. На столе имелся традиционный набор холодных закусок и дорогая водка, но пока к ним не притрагивались. «В случае чего сюда не достанет», кинематографически улыбаясь, процедил бывший спикер Верхней палаты парламента Нарейко, которого среди своих называли красавчиком. «Семен знает, где строить». «Все знают», — махнул рукой хозяин. «Нечего сиротами прикидываться». «Знают все, а сидят на пороховой бочке немногие», — многозначительно пожевал губами, похожий на бульдога, управляющий делами администрации президента. Несмотря на невзрачную внешность и скромную одежду, он держался очень уверенно, да и прозвище имел чрезвычайно выразительное — «Кукловод». Правда, произносили его шепотом и с оглядкой. «Мы не очень далеко от вас сидим», — обиженно пробурчал вице-премьер Шатохин. Он был очень близок к Богомазову и всегда представлял его в щекотливых ситуациях, когда светить главу правительства не следовало. «Близко, далеко, будто в этом дело», — поморщился Поплавский. «Как велики шансы, что они взорвут эту штуку?» «Горец сидит на месте», — сказал Гонтарь. «Мои разведчики наблюдают за каждым его шагом. Ведет обычный образ жизни, спокоен». «Значит, нет?» Министр помолчал. «Да ничего это не значит. Надо учитывать мусульманский фанатизм, особое отношение к смерти. Мало примеров по Афгану, да и сейчас уже набралось фактов. Приходит бабушка. «Сыночки, где командир?» Комбат выходит. Дети голодают, помогите, чем можете. Наши тащат консервы, хлеб, сгущенку. Сгрудились в кучу. А тут взрыв. Оказывается, бабушка динамитом была обмотана. Или пацан 12-летний выскакивает из подворотни с автоматом. Та-та-та. Майора насмерть, подполковнику легкое, горло. Но тот успел положить сучонка. А через день во всех газетах снимки. Русская армия убивает детей. Гонтарь сам не заметил, как перешел на крик. «Успокойся, Сережа». Поплавский налил стакан минералки, но выпил ее сам. «Выскажи свое мнение. Что делать будем?» «А что делать?» — Гонтарь потух. «Появился хороший предлог закончить эту кампанию. На мой взгляд, нужно его использовать. Мне уже надоело выслушивать сентенции о собственной бездарности и небоеспособности армии». «А она боеспособна?» — ядовито поинтересовался сыновитый седовласый мужчина с вальяжными манерами. Некогда заместитель управляющего концерна «Роснефтьпром», а теперь его совладелец. Присутствующие знали, что основным держателем акций являлся бывший управляющий, а ныне премьер Богомазов. «Знаете, что говорит моя жена?» Спрашивает, сколько в армии солдат? 3 или 4 миллиона? Так пусть 2 миллиона оставят на всякий случай. Вдруг американцы надумают напасть. А 1 миллион в Чечню, если там война. И все кончится малой кровью за неделю. По-моему, она права. Говорит легко, Петр Петрович, с видимым спокойствием произнес министр обороны. Хотя наглые водянистые глаза выпучились, что являлось верным признаком сдерживаемого гнева. «Ваша жена — очаровательная женщина. Я бы с удовольствием с ней побеседовал. Но от слов до дел очень большая дистанция. Что бы вы сказали, если бы все скважины и перерабатывающие заводы оказались уничтоженными? Вряд ли вам это понравится. И еще кое-кому тоже». Намек был понятен. Петр Петрович замолчал. «Давайте прекратим препирательство», — на правах хозяина сказал Поплавский. «Сейчас речь о другом. Дударик сдался и возобновил платежи. Значит, надо сворачивать войну. Как это сделать? Поставленная задача не выполнена, незаконные вооруженные формирования не разоружены. Тысячи солдат и офицеров погибли. Народ не поймет, если мы вдруг выведем войска. Итак, в прессе слишком много публикаций о том, что финансовые корни конфликта уходят в Москву. Нам не нужен поиск этих корней. Поэтому ультиматум появился вовремя. Нам просто некуда деваться. Не можем же мы рисковать столицей. И это гуманное решение не сможет оспорить никто». «Я скажу так. Если бы ультиматума не было, его следовало бы придумать», — процедил красавчик. «Но что поделают наши силовики? Может быть, группа антитеррора вот-вот снимет проблему с повестки дня? Тогда мы окажемся в дурацком положении». «Мы приказа не получали», — вяло проговорил Гонтарь. «Насколько я знаю, МВД и ФСБ тоже. Коржов, как всегда, пытается отличиться, но задача ему не по зубам. Скажу больше, она никому не по зубам. В мире не было аналогичных ситуаций, потому не выработаны и меры борьбы с ними». «Пусть так», — картинно прищурился красавчик. «Но не слишком ли мы торопимся останавливать машину? Деньги-то пока не получены». «Это другой разговор», — поднял руку Поплавский. «Мы вернемся к нему чуть позже». «Прекращение войны предполагает переговоры на высшем уровне», — вмешался кукловод. «Но Дударик настолько скомпрометирован, что диалог с ним унизит президента и подорвет его авторитет». Нужна другая фигура. «Для этого у нас и есть генерал армии Гонтарь», — добродушно проговорил Шатохин, похлопывая министра по плечу. Петр Петрович скривился. «Проработать рокировку чеченских фигур лучше поручить кому-нибудь другому, чтобы избежать провала». «Я посоветуюсь с президентом», — бросил кукловод. «Он единственный из присутствующих имел доступ в кремлевскую больницу». «Как его здоровье?» — не к месту спросил Шатохин. Петр Петрович тоже встрепенулся, изображая живейшую заинтересованность. «Нормально. На днях покажется по телевизору. Надо прекратить ненужные домыслы». Вице-премьер скорбно кивнул. «Сплетен очень много. Кто-то распускает слухи про несостоявшийся переворот и упоминает при этом имя Виктора Петровича. Скажите президенту, что это грязная клевета». «Не имеющая ни малейших оснований», — решительно добавил Петр Петрович. «Это игры Коржова», — сказал Гонтарь. Его неприязнь к начальнику службы безопасности президента была общеизвестной. Он вытащил козырь из крапленой колоды, некоего Верлинова. Тот попил крови у нашего разведуправления. Услышав фамилию Верлинова, Петр Петрович и Шатохин переглянулись. Именно он провалил далеко идущий замысел премьерской команды. «Кстати», — Поплавский навалился грудью на стол, «я слышал про Верлинова от Горца. Курьера перехватили в поезде и очень умело забрали деньги. Буквально за несколько секунд. Нейтрализовали, подкинули наркотик и навели милицию. А вез их парень весьма серьезный». На самом деле Типкоев узнал фамилию Верлинова от координатора. Санкцию на это дал Поплавский. Но старик всегда запутывал концы, чтобы скрыть собственные источники информации. «Его убили?» — поинтересовался Нарейко. «Уже потом, в камере достали. Да дело не в этом. Горец считает, что деньги забрал Верлинов». «Вот пусть Горец и занимается», — сказал красавчик. «В конце концов, это они потеряли два зеленых лимона». Шатохин и Петр Петрович переглянулись еще раз. Шестерка не была единым монолитом. Интересы собравшихся по ряду моментов могли существенно расходиться. В части замены первого лица красавчик и кукловод стали бы непримиримыми врагами окружения премьера. Поэтому для них Верлинов в эпизоде у кремлевской больницы – герой. А для вице-премьера и представителя топливного комплекса – опасный враг, который, помешав один раз, вполне способен спутать карты и в следующий. При столь радикальных противоречиях ставить вопрос о Верлинове здесь было нельзя. Но сам по себе генерал никому не интересен. За ним никто не стоит, и если им займется Горец, то это наиболее оптимальный вариант. «Другие предложения есть?» Поплавский обвел взглядом присутствующих. «Ну и хорошо. А теперь давайте немного закусим. Не возражаете?» И по этому вопросу мнение группы шести оказалось единым. Магомед Типкоев не собирался подрывать заряд. Он не был трусом и не утратил способность умереть за свой род. Просто когда имеешь много денег и возможностей, эта способность несколько трансформируется. Он готов был пожертвовать жизнью в случае необходимости. Эта крошечная, почти незаметная оговорка коренным образом отличала его от прапрадеда, простого пастуха в горах, готового по первому зову отдать тейпу, остроту родового кинжала, меткость отделанного перламутром мултука и буйство собственной горячей крови. Ведь именно готовность умирать, без оценки числа противников, могущество их рода, судьбы собственных детей и любых других оценок, в том числе необходимости смерти, и лежит в основе освященного веками обычая мести, цементирует его, создает славу маленькому народу и внушает страх врагам. Но у прапрадеда, кроме кинжала, мултука и крови, ничего не было, и сам он не мог существовать без поддержки рода. А у Магомета на нескольких счетах в разных странах имелось 3 миллиона долларов. Вилла во Флориде, трехэтажный дом в Турции, не считая квартир, автомобилей и дач в Москве, многочисленного имущества на родине и сотен вполне кредитоспособных должников, разбросанных по всему миру. Он мог долго и безбедно жить в любом уголке земного шара, вкушая изысканные яства, лаская красивых женщин, повелевая многочисленной прислугой и почетной свитой, разъезжая на самых лучших автомобилях, которые очень любил. Все это крепко привязывает к жизни, и сегодняшний Магомет Типкоев отличался от того 13-летнего мальчика, который застрелил кровника прямо в зале суда. Конечно, он не смог отказать дяде Исе и объявил ядерный ультиматум правительству России. Но это был лукавый ультиматум, такой же, как и переговоры, в кавычках, федеральных сил с сепаратистами, да и вся вялотекущая лживая чеченская война. Потому что ниточки, управляющие событиями в родной республике, уходили в Москву. Именно отсюда срывались специальные операции по ликвидации верхушки мятежников и тормозились в решающий момент войска, как раз накануне окончательной победы. Типкоев знал, сколько денег заплачено за предательские команды, а тысячи российских семей знали, сколько жизней их сыновей унесли лукавые приказы. Угроза атомного взрыва была очередным блефом. Она позволяла нужным людям провести те решения, которые устроят всех. А сам ультиматум стоил гораздо меньше согласия Дударика возобновить платежи группе шести. Во всем виноват Дударик. Непомерная амбициозность этого коротышки, усугубленная стойкими отклонениями в психике, заставила его нарушить основной принцип мирного сосуществования. «Имеешь сам, дай иметь другим». Без бакшиша не решаются большие дела, хотя Хамхоев, Бекбулатов и другие алчные проходимцы напели ему другое. «Не надо ни с кем делиться, мы особый народ, живущий в особой республике, мы станем вторым Кувейтом». И вот результат. Сколько пролилось чеченской крови, сколько разрушено домов, сожжено машин и денег. Остановились цветные ксероксы, выплевывавшие миллиарды фальшивых рублей и долларов. Нарушились отработанные связи, позволяющие извлекать из воздуха триллионы самых настоящих гознаковских рублей. Московская община понесла огромные убытки. Да и «особый народ», в кавычках, не разбогател. Если не считать народом кучку жирных негодяев да отпетых уголовников, познавших вкус безнаказанности и вседозволенности, и никогда не поменяющих автомат на гаечный ключ или строительный мастерок. Магомет вышел из-за стола и заходил взад-вперед по просторному кабинету. Толстый ковер мягко подавался под ногами. Некоторые намекали ему, что ковры вышли из моды, престижнее мраморные полы с подогревом или еще что-то, поражающее воображение. Но удобно то, что удобно. Ему нравилось пружинищее покрытие, приятно массирующее босые ступни. Нравилось целебное тепло настоящей шерсти. Нравился причудливый, завораживающий при долгом рассматривании арабский узор. Дударик согласился не сам по себе. Его заставили согласиться. И заставили не дергающиеся на ниточке танки федеральных сил, а мнение влиятельных земляков, живущих в Москве, Турции, Иордании, США. В том числе и он, Магомет Типкоев, последовательно отстаивающий свою позицию на протяжении всей войны. Странной войны. Он не испортил отношений ни с кем из своих московских друзей и деловых партнеров. С ним не опасаются встречаться люди из правительства и президентского окружения. А ведь он, фактически, представитель враждебного государства, да еще объявившего России атомный ультиматум. Но лукавство в том и состоит, что их не рассматривают представителями единого целого. Типкоев вроде сам по себе, Дударик сам по себе, ядерный террорист Бузуртанов сам по себе. Так считает официальная Москва. И группа шести делает вид, что тоже так считает. Группа шести. Их не шестеро. Нет, это драконы. У каждого шесть шей. На каждой шее шесть голов. 666 – дьявольское число. Не Дударик договорился с драконами. Магомед и сотни других магометов нашли с дьяволами общий язык. А они присматривают замену низкорослому шизофренику. И поскольку Типкоев ближе, у него и шансов больше. Недавно кукловод прозрачно намекнул, что именно Магомед может сменить Дударика, ведь республике нужны не московские марионетки, а уважаемые земляками руководители. По всем показателям Типкоев подходит. Два высших образования. Вначале, как многие парни из нефтеносной республики, окончил Московский институт нефти и газа. Потом ИСТФАК. Даже 2 года в аспирантуре отучился. В республике имеет вес. В Москве тоже не последний человек. Политику знает как с лица, так и с изнанки. Умеет улаживать возникающие проблемы. Кстати, кукловод вроде между делом сказал, что недоразумение с деньгами надо исправить. И действительно, непорядок. Хотя деньги и небольшие, но и не такие уж маленькие. А главное, создавать прецедент нельзя. Даже если бы $10 украли, надо виновных найти и из горла вырвать, чтобы другим неповадно было. Типкоев сел обратно за стол. Никто не мог знать о времени перевозки и маршруте курьера. Это тайна такого уровня, что число осведомленных исчисляется единицами. 2-3 человека, не больше. И каждый кровно заинтересован в успехе операции. Слишком велико бремя ответственности. Курьер уже заплатил за провал жизнью. Отправитель, скорее всего, тоже. Никому нет резона болтать о таких делах. И тем не менее, информация ушла. Чудес не бывает. Сработали либо технические средства прослушивания, либо очень большие деньги. В любом случае, это по силам только мощной специальной службе. Координатор назвал ему и службу, и ее начальника. При этом шепнул, что ряд нашумевших ликвидаций последнего времени, в том числе и подрыв Лечи Эренбаева, тоже дело рук Верлинова. Фамилия генерала Верлинова уже гремела однажды в криминальном мире столицы в связи с пропажей общаковых денег. Тогда теневая касса организации Седова лишилась 1 000 000 000 рублей. С генералом пытались разобраться, но он посадил на кол 2 быков Седова, а потом его люди перебили почти всю юго-западную группировку, включая ее руководителя. Так что информация координатора походила на правду. Но с другой стороны, Верлинов недавно крепко помешал нефтегазовым королям. Не исключено, что те подставляют его чеченцам, чтобы разделаться с опасным противником чужими руками. Значит, надо все тщательно перепроверить. Салям. В кабинет без стука вошел Арсен Татаев. После смерти Лечи он стал наиболее приближенным к Типкоеву человеком. Сейчас битый нос был заметно возбужден. «Контрразведка ищет Ильяса», — без предисловий начал он. «Ребята поехали за его вещами. Их повязали. Одного у офиса, второго на квартире. Спрашивали, ты Бузуртанов?» Филин ответил «нет». Его притащили в отделение, обычную ментовку. Проверили и отпустили. А Али Шерипов сказал «да». Так его отвезли в хитрую контору, вроде войсковой части. Там с ним говорил какой-то майор. А потом генерал. Но генерал его быстро расколол. И тоже дали под зад коленом. «Как фамилия генерала? Не знаешь?» Неприятное чувство насекомого под сильным микроскопом охватило Типкуева. «Знаю». Арсен достал листок из записной книжки. «Ребята пробили и контору. Вот. Верлинов, начальник службы какого-то контроля. Раньше это был 11-й отдел КГБ». Неприятное чувство усилилось. Ильяс Бузуртанов сидел под землей у пульта управления ядерным зарядом. Но пока об этом никто не знал. Столь ответственное дело Магомед хотел поручить Лече, но его смерть внесла в планы спешные коррективы. Поэтому ультиматум объявили анонимно. Только сегодня вечером имя атомного террориста станет известным заинтересованным лицам. А генерал Верлинов уже ищет Ильяса. Значит, все верно. Он действительно работает против чеченской общины и контролирует каждый их шаг. «Верлинова надо убрать», — жестко сказал Магомед. И жестом, остановив открывшего рот Арсена, пояснил. «Лечи на нем. И деньги тоже на нем. Но он очень опасен. Помнишь, что получилось с юго-западной группировкой?» Битый нос озабоченно выругался. «Поэтому надо все тщательно продумать и хорошо организовать. Мы с тобой разработаем план, а потом решим, кому его исполнять». «Лучше всего украсть кого-то из семьи», — сказал Татаев. «Жену там или ребенка. Тогда он сделает то, что мы скажем, и придет туда, куда нам будет удобно». «Пожалуй, так», — кивнул Магомед. «Выясни, с кем он живет, есть ли охрана. Ну, ты знаешь, что...» «Хорошо. За этими делами чуть не забыл. Там Илья скандалит». «Чего?» — Горец приподнял брови. «Сказал, что если ультиматум не исполнит, то он без всяких твоих приказов взорвет бомбу. Во имя народа. Потому что если пригрозить и не сделать, никто не будет бояться. Тут он прав». «Он просто идиот, и ты такой же. Ты понимаешь, о чем идет речь? Живо отправь кого-нибудь вниз, пусть у него заберут пульт». Битый нос пожал плечами. «Почему я идиот? Я говорю то, что есть. А вниз он никого не пустит, и будь уверен, через 30 часов он нажмет кнопку». Не надо было сообщать ему шифр. «Как так?» — вскинулся битый нос. «Действительно, это все равно, что посадить человека в засаду с незаряженным пистолетом. Так не делается. Но всегда предполагается, что человек слушает старших». «Ты думаешь, он это сделает?» 100%. Впервые за много лет невозмутимый Горец потерял самообладание. Вскочив, он забегал по кабинету, изрыгая ужасные ругательства. Поскольку родной язык не обладал необходимой мощью, использовался великий и могучий. К нему прибегали часто в подобных ситуациях, и это не считалось непатриотичным. На второй день президенту стало лучше. Не то чтобы значительно, как написали газеты, и не настолько, чтобы позировать телевидение и подписывать указы. Однако ему пришлось, превозмогая недуг, исполнить и то, и другое. Первому лицу необходимо думать не только о физическом здоровье, но и политическом долголетии. «Живая собака лучше мертвого льва», — гласит восточная поговорка. Показавшийся на экранах лев, сидящий в Адидасе за рабочим столом, должен был заставить собак поджать хвосты и вернуться к своим собачьим делам. Так и произошло. Про ядерный чемоданчик перестали спрашивать даже досужие корреспонденты. А версию о сердечной недостаточности приняли без обсуждения все ключевые фигуры большой политики. И внутренней, и зарубежной. Тем более, что диагноз в известной степени соответствовал действительности. Сердечная недостаточность имела место. хотя была вызвана инфарктом миокарда. Такая приблизительность в политике является вполне допустимой. После съемок президент, не сняв спортивного костюма, тяжело опустился на кровать. Коржов сел рядом. «Какая-то погоня, какие-то люди. Ты лежишь на мне с пистолетом», — наморщив лоб, медленно выговаривал президент. «Это бред или что?» «Нет, не бред». Начальник службы безопасности начал рассказ о происшедших событиях. «Вот оно как! Распустили бандитов, понимаешь? На президента нападают!» — пожаловался хозяин, не уточняя, кто именно распустил бандитов. «Это только цветочки», — продолжил Коржов. «Вы находитесь в больнице фактически без охраны. Я вызываю подкрепление, и вдруг оказывается...» Эту часть рассказа президент слушал с особым вниманием. Правая бровь приподнялась и надломилась, придав лицу надменное и угрожающее выражение. «Какова роль самого Богомазова?» — резко спросил он. Коржов пожал плечами. «Виктор Петрович вел себя очень лояльно. Похоже, некие силы просто двигали его как таран. Но он не приложил ни малейших усилий. Хотя, если бы я не выставил мощную физическую защиту, остановившую леопардов, то неизвестно, как могло обернуться дело». «Значит, Степашкин единственный, кто засветился в этом деле?» Бровь изогнулась еще сильнее. Казалось, хозяин наводит любимую двустволку на вынырнувшего из камыша сикача. «Да, остальные отсиживались, выжидали. Можно предположить, что они ничего не знали. Хотя вероятность этого совершенно ничтожна». «Мало ли что ничтожно. Ее надо учитывать. Если бить во все стороны, можно много дров наломать. Мы должны верить людям. А вот со Степашкиным все ясно. Подготовь указ. В отставку. На его место Борецкого. Он единственный, кому я могу доверить ФСБ. А ты будешь командовать и главком охраны, и своей службой». Президент обессиленно откинул голову на подушку. Бровь встала на место. «Значит, дело спас твой ставленник, Верлинов?» «Молодец!» Было непонятно, кому адресована похвала, Верлинову или Коржову. Начальник службы безопасности президента посчитал, что обоим. «А какие меры принимаются к ядерным террористам?» «По моему заданию, Верлинов разработал очень необычный план». Но хозяин уже не мог воспринимать новую информацию, а тем более оценивать ее. Глаза самопроизвольно закрывались, левая часть тела угрожающе немела. Откуда ни возьмись, материализовался лечащий врач. Тут же появилась медсестра с капельницей. Выставлять Коржова ни у кого смелости не хватало, но начинающаяся суета попросту не оставляла ему здесь места. Генерал встал и молча вышел из палаты. Когда знаешь шифр, управлять пультом подрыва ядерного заряда совсем несложно. Нажатием кнопок выставляешь на электронном табло нужную комбинацию цифр, как в электронном будильнике. Включается красная лампочка готовности и снимается блокировка пусковой кнопки. Вопреки расхожим представлениям, она не красного, а черного цвета. Отодвигаешь шторку и нажимаешь кружок размером со старый пятак. Что произойдет потом, Ильяс Бузуртанов не представлял. Но был полон решимости нажать кнопку независимо от последствий для него и всех остальных обитателей подземелья. Только так можно было смыть позор. Ведь никто не забыл, как он пригласил друзей в ресторан полюбоваться на красивую разборку с глупыми русаками. А те перемочили ребят прямо на глазах гостей. Кто остался виноватым? Этот Ишак, Ильяс. Ему долго руки не подавали и не здоровались. пока он на блюдечке не поднес общине атомную бомбу. Но если бомба не взорвется, то даже она со временем забудется. А убитые соплеменники останутся в памяти земляков навсегда. Поэтому у него два выхода. Или заставить российское правительство выполнить требования маленького, но несгибаемо твердого народа, или поднять на воздух половину Москвы. И в том, и в другом случае он станет героем. «Слышь, ученый, а от нас что-нибудь останется?» — в очередной раз спросил он. «Откуда я знаю?» — нехотя откликнулся Бобренков. «Смотря где находится фугас». Он в очередной раз проиграл в нарды. И хотя краснорожий кавказец приучал его к этой незнакомой игре почти насильно, поражение оставило неприятный осадок. В штабной палатке было накурено и еще более душно, чем в подземном коридоре. Но брезентовые стены создавали иллюзию защищенности и укрывали от посторонних глаз. Сейчас пульт находился в сейфе. Сквозь специально вырезанный полукруг выходил толстый черный кабель, теряющийся в глубокой расщелине. Как далеко он идет, никто из присутствующих не знал. «Скорее всего, он неподалеку. Тогда мы все испаримся. Или нас завалят землей». «Боишься?» — осклабился Бузуртанов. Спеца хотели ликвидировать или посадить на иглу, чтобы был под рукой, если понадобится. Но Магомед узнал, что у того есть выходы на Саддама Хусейна, и распорядился создать ему нормальные условия. А какие условия в подземелье? Место в палатке, хорошая жратва и выпивка. Да баба. Лема Терлоев прислал сразу двух. С учетом специфики места работы, обе были наркоманками и, получив дозу, спокойно делали свое дело. Но спец почему-то не прибегал к их услугам, и девочки обслуживали охрану. Тем бабы не полагались, но зачем профессионалкам простаивать? Так рассудил Ильяс. Он считал, что ребята заслужили маленькие радости. Боевое прикрытие обеспечивали 18 человек. Они несли посменную службу у перегораживающей туннель стены и контролировали другие направления. Ребята были специально подобраны из отчаянных головорезов, многократно проверенных в деле. Их не пугала ни непроглядная темень, ни огромные крысы, ни высасывающие человека насухо гигантские пауки. «Боюсь», — согласился Бобренков.
«То-то! А я не боюсь. Знаешь, в чем между нами разница? Я обрезанный, а ты нет. Потому сидишь как щенок, хвост поджал и все».
Ярко светили два батарейных фонаря. Казалось, они еще больше нагревают воздух. Уходя из дома, Паганель не предполагал, куда попадет, и чувствовал себя нелепо в пиджачной паре и грязной пропотевшей сорочке. Галстук он снял в первый же момент, когда понял, в какую историю вляпался. «А что я могу сделать?» Он расстегнул на груди рубашку, распахнул пиджак.
«Задушить меня и перегрызть взрывной кабель. Вот что. Я бы на твоем месте так и поступил».
«Это ты так думаешь».
«Почему только думаю? Как думаю, так и сделаю».
Плотный круглолицый чеченец полулежал на покрытой надувным матрасом раскладушке и сверлил собеседника круглыми, горячечно-блестящими глазами. Даже при искусственном освещении он чувствовал себя уверенно и излучал энергию неукротимой воли и силы. Мощный энергетический поток насквозь пробивал слабое биополе Паганеля. Он ощущал неравенство сил, но не хотел сдаваться. «Давай поменяемся местами и посмотрим».
«Давай».
Ильяс сунул руку под куртку, вытащил большой черный пистолет и, щелкнув предохранителем, рукояткой вперед протянул Игорю.
«Держи!»
Тот не шевелился.
«И что будет?» Проверим, чего ты стоишь. Ты же хотел поменяться местами.
Меняйся.
Бобренков покачал головой. Это неравный обмен. Я никогда никого не убивал и даже не умею стрелять из этой штуки. Вот если бы вместо твоих головорезов вокруг были мои, да и я был головорезом.
Вот ты сам и признал, в чем дело. Бузуртанов спрятал пистолет. Одни умеют убивать, а другие нет. Тот, кто умеет, всегда сильнее того, кто не умеет. Только я одного не пойму.
Черноусый джигит с интересом рассматривал анемичного очкарика.
Что тут сложного? Вот почему ты не можешь? Это же так легко. Нажал курок и все. Не надо хорошо учиться в школе. Не надо заканчивать институт. Ничего не надо.
Надо только быть зверем, непроизвольно вырвалось у Паганеля.
Гортанно крикнул Ильяс. Значит, я зверь?
Он резко взмахнул рукой. Бобренков отшатнулся.
Но джигит лишь довольно рассмеялся. Зверем быть хорошо. Зверей все боятся. И женщины с первого слова слушаются. Кстати, иди, приведи ко мне Лолу.
Игорь хмыкнул.
Она, по-моему, всех слушается.
Ошибаешься, дорогой. Только тех, кто платит. Или кто может рожу испортить.
Вот Машка любому расстелится, потому я ее не зову.
Усраться можно. Оказывается, и выбирая из двух бледей, ты руководствуешься высокими моральными принципами.
Извини, старик, я о тебе плохо думал.
Хватит болтать. Мне все равно, что ты там думаешь.
Плохо, хорошо.
Ты такой же, как они. Пришел сюда за деньги, теперь стараешься за страх. У девок работа, им деваться некуда.
А у тебя что?
Иди, куда сказал. Отодвинув брезентовый полог, Паганель шагнул из ярко освещенного помещения в темный туннель. Здесь было посвежее, и он вновь запахнулся.
«Погулять?» — спросил дежуривший у входа Алик.
За Лолой послал.
«А, она в казарме, шампанское пьет!»
Парень перебросил на другое плечо автомат.
«Разве это женщины? Грязные тряпки. Я к ним близко не подхожу. Противно. Еще какой-то микроб перескочит».
Казармой называли большую 20-местную палатку у перегораживающей туннель глухой стены. Постоянный пост охранял другую стену, на противоположном конце туннеля. Там был оставлен проход для связи с внешним миром. Здесь же постоянно находились основные силы, способные, как считал главнокомандующий Ильяс, дать отпор внезапно напавшему врагу. Палатка была заставлена ящиками. С консервами, лекарствами, батарейками, патронами, водкой, вином и минеральной водой в литровых пластиковых бутылках. На ящиках сидели, ели, пили, накрывая надувшимися матрасами или тряпьем, спали и пользовали Лолу с Машкой. Впрочем, кто кого пользовал, однозначно сказать было нельзя. Девицы не оставались пассивной стороной. Они настолько активно организовывали процесс, что казались инструкторами, успешно обучающими зеленых новобранцев новому и достаточно сложному делу. В первый день своего появления, пущенные Бузуртановым на общак, они деловито построили подлежащий обслуживанию контингент и пересчитали, обнаружив 16 горячо жаждущих женского общества мужских душ и прочих принадлежностей, находящихся в состоянии полной боевой готовности. Затем строй разделили надвое. Половину приняла под командование Лола, половину — Машка. Каждую восьмерку, в свою очередь, поделили и выставили по обе стороны импровизированных спальных мест. После чего дамы разместились между подгруппами в положение на четвереньках
и сноровисто повели прием сразу с двух концов тренированных тел, что очень сократило процедуру и поразило даже видавших виды гвардейцев. После этого казарма и получила свое наименование. Сейчас здесь находилось человек 12. Присытившиеся женскими прелестями играли в нарды и пили водку. В затхлом воздухе плавал пряный аромат анаши. В другом углу ненасытные любители совмещенных развлечений, разложив голую Машку на ящиках, превратили бледный плоский живот в импровизированный карточный стол, попутно предпринимая гинекологические изыскания с помощью горлышек винных бутылок. Машка лениво повизгивала. Лола стояла здесь же и, кутаясь в халат, с легкой презрительной улыбкой наблюдала за происходящим. Когда Бобренков вошел, все головы повернулись к нему. Игорь почувствовал, что краснеет. «Тебя Ильяс зовет», — преодолевая стыд, проговорил он. Ему не приходилось бывать в бардаках и притонах. «Значит, надо что-то перевести или отпечатать», — кивнула Лола. «А может, подготовить докладную записку». «Иди, иди», — загалдели кругом. «И подругу возьми, чтоб веселей было. А мы этого петушка приспособим к делу». Дюжина глоток грохнула недоброжелательным смехом. Игорь постоянно чувствовал откровенную враждебность, хотя и не мог понять, чем она вызвана. От него явно ждали каких-то ответных действий, но он только пожал плечами и вышел в темноту, надеясь, что держался с достоинством. Хотя в глубине души понимал, что от его достоинства уже давно ничего не осталось. «Доведи меня, дружок!» Подсвечивая фонариком, Лола скользнула следом. «Я боюсь пауков. Они правда размером с собаку, или эти скоты так пугают?» «Не знаю. Говорят, правда. А вы раньше секретарем работали? Или референтом?» Остро страдая от психологической изоляции, Паганель старался завести нормальные человеческие отношения хоть с кем-нибудь из обитателей здешнего мира. «И сейчас работаю. Прямо в Академии ученых наук. А ты чего, хочешь меня к себе переманить?» «Я пойду. Только наверху. Здесь мне уже все остопиздело». Женщина прижалась вплотную. От нее разило кислым вином, хотя она не производила впечатления пьяной. «Что принюхиваешься? Думаешь, нажралась как свинья?» «Я моюсь шампанским. Эти скоты воды не дают. Мало, самим нужна. Вот и приходится. И умываться, и подмываться, и руки, и ноги. Тоже остопиздело». Нормальные человеческие отношения можно установить с нормальными людьми. Похоже, таких здесь не было. «Что молчишь, ученый хренов?» Хотелось дать по сапатке этой суке, так, чтобы забрызнула кровь. Но он почему-то этого не сделал. Когда Лола скрылась в штабной палатке, он потоптался у входа и двинулся дальше по тоннелю. Длина обжитого участка не больше 200 метров. Через пару минут он подойдет к местной проходной. Там всегда стоит пост. Но, вопреки уверенности Ильяса, его люди никудышные часовые и вполне могут спать на дежурстве. Бывают же чудеса на свете. Вдруг выход не охраняется. Он прошмыгнет в пролом, побежит по неконтролируемым коридорам и через какой-нибудь час окажется на свободе. Если, конечно, осмелится на побег, и если за ним не пошлют погоню, и если не заблудится в черноте преисподней. Последние метры он шел на цыпочках, уже уверенный, что путь на поверхность открыт, хотя и сомневающийся в том, что осмелится им воспользоваться. Он привык жить в соответствии со складывающимися обстоятельствами, не умел рисковать, изменять окружающую обстановку, подчиняя ее своим потребностям. Его этому попросту не учили. Да и необходимости раньше не возникало. Шаги сами собой становились все короче.
Он боялся, что трусливо остановится на пороге свободы и тем распишется в собственной никчемности, подтвердив обидные слова Ильяса. Но судьба отложила испытание мужества. Впереди послышались приглушенные голоса и какая-то возня. Как ни странно, он испытал облегчение и, став на полную ступню, тут же зацепил маленький камешек. «Кто там? Иди помоги!» — обратились к нему из темноты. Он посветил. Двое охранников протаскивали в неровное отверстие большой ящик. Здесь же стояла массивная катушка с проводом полевой связи. «Обойдетесь!» Паганель развернулся и побрел в обратном направлении. Сзади раздался взрыв ругательств. Но он уже привык не обращать на это внимания. Сносить оскорбления — удел раба. Сливин, сволочь, продал его в рабство. Хотя перед этим он сам обозначил свою готовность. Хотя речь шла о другом — знаниях, навыках, умениях. Тело, душа, честь и свобода не выносились на торг. Но оказалось, отрезать от целого маленький кусочек не всегда возможно. Соглашаясь работать пип-шоу, девица понимает, что ее шансы стать жертвой изнасилования резко возрастают. Ильяс правильно сказал. Он такой же, как Лола и Машка. Но знал ли Сливин все? Или по доброте душевной подкинул рядовую халтуру, не подозревая, чем она обернется? Тогда он должен озаботиться пропажей сослуживца и сообщить в милицию или в родной первый отдел. Хотя как он объяснит свою роль в этом деле? Да и работодатели, в кавычках, наверняка предусмотрели подобную возможность. Луч фонаря, скользнув по боковой стене, утонул в глубокой тени. Расщелина. Их тут было несколько. В одной, по слухам, гигантский паук высосал насухо обкурившегося анашой бойца. В другой, зарезав конвоира, скрылись какой-то русский парень с бабой. Паганель подошел поближе. Луч терялся в темноте. Из земляного зева тянуло могильной сыростью. Как загипнотизированный, он шагнул в непроглядный мрак. Руки и ноги свело холодом. Позвоночный столб оледенел. Впереди кто-то был. Атавистическое ночное видение первобытного пращура определило одушевленный кусок черноты размером с человека. «Игорь?» Шепот его собственного имени прозвучал громче выстрела. Паганеля просто парализовало. Нечеловеческий ужас бился в сознании, пытаясь вырваться на волю в облегчающем душу крики. Но спазмы сковали все тело, в том числе и гортань. Одушевленная чернота надвигалась. «Спокойно, Игорь. Тихо!» Если верить кинофильмам и книгам, то тут он должен был упасть в обморок. Однако спасительное беспамятство не приходило. Судьба испытывала его мужество, и испытание это было не последним. Железные руки легли на плечи, прижали к жесткому ребристому туловищу, металлической голове с торчащими вперед стеклянными глазами. Вопренков обреченно дернулся. В данный миг он верил в привидения, чертей, восставших из мертвых, зловещих духов подземелья, хранителей закопанных кладов, словом, во все что угодно. «Мы за тобой», — Сливин все рассказал, — прошептал неизвестный прямо в ухо. Перевернутый мир встал на материалистические ноги. Оцепенение прошло. Мышцы расслабились, в том числе и те, которым расслабляться не следовало. Рвущийся наружу крик получил беспрепятственный выход через гортань, но тяжелая ладонь прихлопнула его на губах. Со сфинктером мочеспускательного канала никто, кроме самого Паганеля, справиться не мог, поэтому изрядная порция горячей жидкости протекла в штаны. «Иди за мной», —
Неожиданный спаситель потащил обмякшего инженера в глубину расщелины. После того, как Скороходов показал конкретную точку в квадрате А16, все стало на свои места. Васильев мгновенно сориентировался, сопоставил подземные карты с их наземной проекцией, негласно блокировал ближайший к месту событий эвакуаторы. На совершенно секретных схемах подземных спецкоммуникаций бетонный туннель изображался жирной прямой линией. В нескольких местах от нее отходили карандашные штрихи. Так эксплуатационники изображали естественные провалы, расщелины, штольни. Карта этих образований, разумеется, отсутствовала, но недостатки любых карт восполняются опытом работы, памятью, интуитивным умением ориентироваться под землей, логикой восполнения пробелов. Из сотрудников, много лет топтавших спецтуннели, майор составил 5 поисковых бригад и направил в прилегающие районы с задачей обследовать все проходы, ведущие в нужном направлении. Ударная группа с предосторожностями проникла в туннель со стороны глухой стены, заложила взрывчатку, вставила в шов направленные микрофоны и скрупулезно вела аудионаблюдение. С другой стороны подобраться не удавалось. Террористы контролировали каждый метр, начиная со входа, замаскированного под вентиляционную шахту. Напротив невзрачной кирпичной башенки с решеткой стояли 2 джипа, из которых изредка выходили размять ноги коренастые джигиты. С переносного лотка кавказцы торговали цветами. Тут и там прогуливались молодые люди с характерной внешностью. Такие же обосновались в прилегающих комических киосках, сменив примелькавшихся бойких девчонок. Портативные детекторы разведчиков службы внутреннего контроля фиксировали под одеждой молодых людей металл массой от 800 граммов до килограмма 200. На данном этапе Васильев ограничился тем, что поставил на чердаки ближайших домов 4 наблюдателей, способных успешно выполнять и задачи снайперов. Через 18 часов с начала операции бригада старшего лейтенанта Белобородько нашла проход, с большой долей вероятности ведущий к логову террористов. Васильев сам отправился на место. Экипированный для подземного боя, в инфракрасных очках, с остро направленным микрофоном, он выдвинулся впереди группы и первым шел по узкому и довольно извилистому коридору с мокрыми глиняными стенами. Может быть, здесь в свое время прошел Скороходов. Верлинов предлагал привлечь лейтенанта к поиску, но Васильеву эта мысль не понравилась. Слишком много странностей обнаружилось в его рассказе. Да и сам Скороходов не очень стремился под землю. Перенесенные испытания не прошли для него бесследно. Впереди запахло цементной пылью. Воздух стал суше, и майор насторожился. Поблизости явно находился основной туннель. Подняв руку, он дал знак остальным оставаться на месте, а сам стал медленно продвигаться, осторожно ставя ногу на полную подошву. В призрачном зеленом свете ночного видения открывалось широкое пространство, и майор замер. Время остановилось. Но и он, и его спутники умели ждать. Впрочем, на этот раз ждать пришлось недолго. Чувствительный микрофон уловил шаги одного человека. Тот тихо бормотал что-то себе под нос. «Сволочь этот Сливин! Ох, сволочь!» — четко раздалось в наушнике. «Продал меня с потрохами!» Такое везение бывает раз в жизни, а то и реже. Похищенный Паганель Бобренков сам шел в руки. Это все равно, что с разворота выстрелить за спину и попасть в подброшенную монету. Теперь следовало четко снять его, не произведя ни малейшего шума. Бобренков шел посередине туннеля. Достать его без броска было бы трудновато. А если выпрыгнуть, он просто умрет от разрыва сердца. Да и любой шум может вызвать непредсказуемое осложнение. «Сюда. Иди сюда». Напрягшись, послал майор мысленный приказ. а может, просто отчаянное заклинание. По своему опыту он знал, что на глубине, где экранированы магнитные, электрические, радиационные и всяческие другие поля, биоволны ощущаются очень остро. «Ко мне, Бобренков, я тебя жду». Он никогда не верил в телепатию и прочие чудеса, но сейчас просто не видел другого выхода. И чудо произошло. Паганель остановился, шагнул в расщелину, потом сделал еще шаг. «Игорь!» Васильев пошел навстречу. «Спокойно, Игорь, тихо. Иди за мной». Он прижал Паганеля автоматом к бронежилету, зажал ему рот и, шепча что-то успокаивающее, потащил в глубину прохода. Тот слабо отбивался, потом обмяк. Достаточно отдалившись от туннеля, майор посадил физика на землю. Белобородько выдвинулся на блокировку направления. Два прапорщика прикрывали тыл. Все были опытными бойцами и прошли испытания в операции «Пустыня». В принципе, они вчетвером могли разнести гнездо террористов. И хотя приказы на активные действия Васильев не получал, он не боялся экспромтов. «Мы из контрразведки». Сняв инфракрасные очки, майор на миг осветил обычное человеческое лицо. Это должно было успокоить Паганеля. «Где находится пульт? Он сможет им быстро воспользоваться? Где пульт? Отвечай!» Пульт был заперт в сейфе. Чтобы добраться до него, Бузуртанову потребовалось бы не менее 4-5 минут. Незапланированная молниеносная операция имела большие шансы на успех. «Пульт все время в руках, палец на кнопке», — ответил, наконец, Бобренков. Он сам не знал, почему так сказал. Может быть, потому, что хотел как можно быстрее убраться из этого проклятого подземелья. Но его никто не собирался уводить отсюда. «Сколько там человек? Чем вооружены? Пьют?» — задал Васильев обычные в подобных случаях вопросы. Паганель что-то отвечал. Мыслями он был уже далеко отсюда. Спасение пришло самым чудесным образом, как в кино. Впрочем, он привык, что государство обязано беречь, охранять и защищать его, так что воспринял это как само собой разумеющееся. Теперь скорее наверх, подальше от бандитов, ядерного заряда и подмывающейся шампанским Лолы. «Значит, так не получится», — сам себе сказал Васильев. «Сделаем по-другому». «Стрелять можешь?» «Что?» — слабо пискнул Паганель. Отстегнув клапан нагрудного кармана, майор извлек пистолет, включил фонарь. «Патрон в стволе. Сдвинул эту штуку и жми на спуск. До 8 раз. Стреляет бесшумно. Завалишь его и отключишь пульт. Потом идешь сюда. Мы встречаем. Или даешь сигнал. Любой. Мы придем». Обычный боевой инструктаж подействовал на Паганеля как парализующий газ. Оказывается, никто не собирается его спасать, и этот грубый мужик не думает беречь перспективного ядерного физика. «Держи!» — пистолет тыкался рукояткой в ладонь. Второй раз за час. Они посходили с ума. «Я же не умею!» Свистящим шепотом произнес он, отталкивая смертоносный металл. «Я не умею убивать. Почему вы все заставляете меня?» «Ты не умеешь убивать?» — изумился Васильев. «А что ты делал всю жизнь? Игрушки или атомные бомбы?» «Только проектировал. Это совсем другое». «Другое? Допустим. А сделать бомбу для Ирака тоже другое? Или как раз то самое?» «Откуда вы?» Бобренков поперхнулся воздухом. «Кто это?» В наушнике майора послышался шип Белобородько. условный сигнал полной тишины. Тошнотворно пахнущая оружием жесткая ладонь зажала безвольно расквашенные губы Паганелли. Через несколько минут наушник ожил опять. Васильев выслушал сообщение.
«Что там носят твои друзья? И зачем им кабель на поверхность?» — жестко спросил он.
«Почему друзья? Они захватили меня насильно».
«Прямо выкрали из дома? Или ты сам отправился немного помочь им? Ты вообще-то знаешь, что они хотят взорвать к чертовой матери Москву?»
«Ладно, заткнись.
Тебя скоро хватятся?»
«Наверное, уже хватились. Надо скорее уходить».
«А кто будет разгребать твое говно?»
«Это же ты взвел им бомбу!» Майор замахнулся, но в последний миг сдержал руку. Паганель сжался. Его бил озноб. «Оказывается, там, наверху, его не считают жертвой бандитов. Для всех он такой же бандит!» «Я не хотел. Меня заставили. Выведите меня на поверхность!»
В кромешной тьме Васильев не видел его лица, но и так было ясно. Ничего не выйдет. Рассчитывать на этого человека нельзя. Но и обойтись без него невозможно. Только он способен подойти к пульту. У майора мысль работала предельно просто и конкретно. Задача — обезвредить ядерных террористов. Важность задачи допускала применение любых способов решения. Плевать на конструкторские способности этого слизняка, на его силы и возможности, жизнь и судьбу. Его надо включить в задачу и использовать с максимальной отдачей. Лучше всего в сложившейся ситуации, не глядя на гениальность вонючих мозгов, сделать из него «отмычку», в кавычках. Но нет спецснаряжения. Жаль.
«Нервы у тебя, браток, не к черту», — участливо произнес майор, и Бубренкову показалось, что собеседника подменили.
«Да и я тоже разволновался. Извини. Но дело-то не шуточное. На, глотни для спокойствия».
Перед спуском каждый боец получает так называемый расходуемый запас. 250 граммов водки или разбавленного спирта. В критической ситуации он должен послужить для обеззараживания раны, детоксикации отравленного организма, противошокового или антипростудного средства. Слово «расходуемый» означает, что запас не приходуется по возвращении. Случаи укусов крысами, неожиданных ранений, провалов в ледяную воду или отравлений окисью углерода за всю историю службы исчисляются единицами. Но факты добровольной сдачи расходуемого запаса еще более редки. Их не зафиксировано ни одного. Не потому, что сотрудники растаскивают дармовую выпивку по домам. Для праздничных столов она не годится. Выданная на риск приносит несчастье. Поэтому группа по возвращении немедленно уничтожает универсальный напиток многократно апробированным, а потому самым надежным способом. Но сейчас майор жертвовал и самым святым. Васильев нащупал вялую руку, вложил плоскую фляжку в горячие пальцы. На этот раз они сомкнулись. Послышалось бульканье и звуки глотков. Процесс шел без задержки, что выдавало изрядную тренированность Паганелли. «Уйти мы не сможем. Такой приказ. Спасать Москву любой ценой», — проникновенно продолжал майор. «Нас отсюда просто не выпустят. Поэтому надо сделать дело».
Бульканье и глотки продолжались.
«Ты не очень и виноват. Тебя впутали в эту историю. А теперь полностью искупишь вину. Еще и орден получишь».
Паганель выдохнул, восстанавливая дыхание. Васильева обдало перегаром.
«Как бы там ни унюхали», — мелькнула разумно запоздавшая мысль. «Был трезвый, стал пьяный. Где поили?» «Точно, меня впутали», — громко сказал Бобренков. И голос его был тверд. «Но я искуплю». Майор вновь протянул ПСС, и теперь горячие пальцы сомкнулись на рукоятке, как на фляжке со спиртным. «Сунь в правый карман и держи на нем руку, но не привлекая внимания. Выжди, когда останетесь вдвоем, и бей в спину или затылок».
«Почему в спину?»
«Так лучше. Глаза не видишь. Два раза дай для верности. И сразу пульт. Сколько тебе надо, чтобы его перенастроить?»
«Минуты две, может, три, не больше. Если мешать не будут».
По голосу Васильев понял, что инженера взяло.
«Начнут мешать, бей в пульт. Заряд ведь не взорвется?»
«Не должен. Там не просто импульс. Шифросигнал».
«И отлично. Ничего не бойся. Только не забудь предохранитель снять. А эту кнопку засунь куда-нибудь под пиджак. Вот так. Это радиомикрофон. Мы будем все слышать».
«Я их всех гадов перебью». «Издевались, оскорбляли. Ждите моего знака. И сразу вперед».
Паганель вошел в роль суперагента и не подозревал, что у него практически нет возможности выжить. Но обезвредить пульт он мог, а больше от него ничего и не требовалось.
«Да, если спросят, где пил, скажи, с ребятами».
Васильев напоследок хлопнул очкарика по плечу и, выпустив в туннель, смотрел вслед. В призрачном зеленом мире, чуть покачиваясь, двигалась по пути в один конец призрачно-нескладная фигура. Камикадзе, стартовавший в последний полет. Но майор не испытывал угрызений совести. И у него с группой имелось не очень много шансов уцелеть.
«Раз, предохранитель, два, курок», — бормотал наушник. Васильев подумал, что, отдав свой радиомикрофон, он для товарищей стал немым. Это могло вызвать серьезные осложнения, но сейчас заботило совсем другое.
Паганель шагал дерганно, словно кукла. Им руководила не собственная воля, а гипнотизирующее обаяние личности майора Васильева и умело использованный тем алкоголь.
«Робот для разминирования», — подумал Васильев. Но аналогия, к сожалению, была чисто внешней. Если бы зеленой фигуркой тянулся провод управления, тогда бы продолжал действовать оператор, и шансы на успех резко возросли бы. У всех. Но чудес не бывает. Майор сделал, что мог, и даже больше. Теперь все зависело от никчемного слизняка, пытающегося сыграть серьезную мужскую роль. Обратный путь показался Бобренкову долгим. Доза спиртного сделала свое дело. Он чувствовал, что сумеет застрелить этого наглого кавказца, всячески унижавшего его достоинство и даже сравнившего с проститутками. Вспомнился какой-то старый фильм. Отважный партизан в землянке среди переодетых предателей. Миг, и перевернут ногой стол, выхвачен из галифе наган. Бац, 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 и герой обыскивает трупы в поисках важных документов. И он вполне может так поступить. Он не станет стрелять в спину. Наоборот.
«Повернись лицом к смерти, гад!» — всплыла в сознании хрестоматийная фраза.